Мы читаем Зоар Лаам, Зоар для всех, 12-й том избранной отрывки, подъемы и падения на пути, страница 276, материалы можно найти на сайте kap.tv, Зоар для всех, 12-й том избранной отрывки, подъемы и падения на пути.
Но если мы открываем Зоар, мы должны знать, что мы занимаемся наукой Каббала, и наука Каббала, вся ее цель — открыть человеку дополнительные чувства, в которых он раскроет высший мир, Творца, высшую силу, согласно тому, что получает внутренние изменения своих свойств, своих качеств и желаний, благодаря той силе, которую получает в изучении Торы, главным образом в изучении книги Зоар. И это особая сила, которая заложена в книге, и через нее, если мы правильно читаем ее в объединении между собой, насколько мы хотим быть более объединенными, более близкими, согласно свойству отдачи высшему свету, тогда мы получаем воздействие от высшего света. И главное для нас — это подготовить хисарон для свойства отдачи. И еще более того, чтобы мы с помощью отдачи смогли доставить наслаждение Творцу, порадовать его. Я должен ждать этой точки, когда начнет гореть во мне. И это потребность порадовать Творца, вот просто так порадовать. С этого она начинается. Связь с Творцом начинается с этого. Итак, надеюсь, что мы начнем чувствовать этот хисарон с помощью нашей учебы. Тема — подъемы и падения в пути. Мы состоим из желания получать, из материи, которая желает наслаждаться. Если она желает наслаждаться, то есть состояние более хорошее и менее хорошее. И тогда мы хорошие для нас состояния называем подъемы, а плохие состояния — падениями. Вопрос, что для нас хорошо, а что плохо, по отношению к чему я проверяю, что является особенностями килим, которые я измеряю. Может быть, что я плохо себя чувствую от какого-то горького лекарства, а лекарства — они обычно горькие, потому что все они являются ядом, но когда мы принимаем их в малой мере постепенно, еще раз, раз за разом, мы благодаря этому выздоравливаем. И может быть, что я сейчас чувствую сейчас при приеме лекарства горькое, но потом я буду здоров впоследствии. Так что же здесь подъем и падение? Может быть, человек чувствует себя плохо, но вместе с тем он почувствует, что это подъем, потому что он с помощью этого поднимается на ступень. И наоборот, может быть, что сейчас он находится в состоянии, которое всецело сладкое, и ничего не может сделать, и продвинуться, и для него это плохое состояние. То есть все это зависит от важности, которую я придаю плохому и хорошему. И это может у меня меняться. Любое понятие наше, добро и зло, это как мы относимся к получению и отдаче, к Творцу и творению. И если мы хотим приблизиться к Творцу, отождествить себя с Ним, то Его природа, отдача, любовь — это хорошо. Если мы хотим остаться только на нашем животном уровне, тогда получение — хорошо. Давайте проверим себя, что у нас является подъемами и падениями, что они представляют у нас и чем они должны быть. Пожалуйста.
Страница 276, 12 том, избранные отрывки Зор для всех, подъемы и падения на пути, под заголовок «Преодоление сил разделения», пункт 121. Прежде чем удостаиваются с помощью Торы и заповеди преобразовать наше желание получать на получение ради отдачи, крепкие замки запирают эти ворота к Творцу. Ведь тогда и назначение их противоположно — отдалить нас от Творца. Поэтому называются силы разделения замками, так как запирают ворота к сближению, отдаляя нас от Творца. Но если мы преодолеваем их так, что они не могут повлиять на любовь в нашем сердце, охлаждая ее, преображаются тогда эти замки, становясь входами, и тьма превращается в свет, а горечь обращается сладостью. Поскольку каждый замок позволяет нам достигнуть особую степень управления Творца, и становятся они входами к ступеням Его постижения. И те ступени, которые мы приобретаем на этих входах, образуют чертоги мудрости.
Что нам хочет сказать Зоар? Он говорит, что, конечно же, человек раскрывает всевозможные препятствия на пути. Ему плохо, трудно продвигаться, он чувствует усталость, бессилие, отсутствие желания, помехи со всех сторон. И только какая-то маленькая точка, там какая-то далекая звезда светит ему. И если он собирает свои силы, согласно совету каббалистов, как прийти к этой звезде? Хотя он и не хочет, но насколько это возможно, он соединяется с группой и получает подъем, важность цели, по отношению к ним начинает принижать себя, немного пригибать, насколько это возможно, чтобы прийти к состоянию, когда ценности его меняются, и те самые проблемы, которые были у него в жизни, именно те же проблемы, те же замки и закрытые врата, и двери, которые заперты, и эти подъемы, когда он не может зайти на эти горы и круче, и отчаивается, и не находит никаких сил, и теряет направление, все эти помехи становятся поддержкой. Потому-то и наш эгоизм и называется помощью против него. Потому что, несмотря на то, что он якобы нам мешает, но помощь его, помехи его очень мудрые, они правильно направлены, чтобы дать возможность человеку быть направленным верно. Это как мы учимся в какой-то игре, да? Когда у детей есть такие игры, когда нужно пройти там по разным местам, и это обучает человека, как стать умнее, как объяснить себе, что важно, а что нет в жизни, и выяснить эти вещи. Поэтому мы должны рассматривать нашу жизнь так, что нет помех, но все это во благо. И все зависит от того, как человек воспринимает то, что он встречает в пути. Конечно же, нет никакой заповеди любить врагов, любить помеху, но воспринимать ее правильно и относиться к ней целенаправленно — это уже наш долг. И тогда мы увидим, как говорит нам Зор, что все эти замки и ворота становятся входами, и как раз они задают нам направление, где находится вход и в каком виде мы можем взойти каждый раз на более высокую ступень. Это понятно? Ясно? Если нет, то, пожалуйста, вопросы. Или оттуда будет. Ну, продолжим.
Подъем считается отдельным днем.
Но мы не забываем, что мы все должны быть, насколько возможно, объединены, и как раз все помехи, вся путаница, усталость нужны для того, чтобы преодолеть их, и тогда благодаря этому Зор готовит нас получить то, что нам необходимо. Если нет совсем помех у человека, он не может связаться с книгой. Но как раз помехи, они являются теми местами, где мы можем держаться за книгу, и тогда начать через эти помехи мы прилепляемся через них к материалу книги, и мы получаем через них свечение. Пожалуйста.
До завершения исправления, прежде чем мы подготовили наши получающие килим к тому, чтобы доставлять наслаждение нашему Создателю, а не получать личную выгоду, Малхут называется древом познания добра и зла. Ведь Малхут — это управление миром согласно человеческим деяниям. И поскольку мы не готовы принять по вышеупомянутой причине все наслаждения и блага, которые задумал для нас Творец в замысле творения, мы обязаны принимать от Малхут управление добром и злом. И это управление готовит нас к тому, чтобы мы в конце концов исправили наше получающее желание на получение во имя отдачи и удостоились бы получить все добро и наслаждение, которое Он задумал для нас. Ведь ощущение добра и зла определяет также вознаграждение и наказание, ибо ощущение зла приводит к отделению от веры в Творца. И получается, что если человек прилагает усилия во время ощущения зла, чтобы не нарушать этим свою веру, и иметь возможность соблюдать Тору и заповеди в полной мере, он получает вознаграждение. А если случается, что не выдерживает испытания и отделяется, то наполняется дурными мыслями. Но известно, что за эти мысли Творец наказывает, как за действие. И об этом сказано, чтобы понял дом Израиля сердцем своим. Также известно, что праведность праведника не спасет его в день преступления его. Хотя это касается лишь того, кто сомневается в основах. Однако иногда сомнения одолевают человека до такой степени, что он начинает сомневаться во множестве добрых дел, которые совершил, говоря, какая польза, что исполняли мы службу Его и пребывали в смирении перед властелином воинств. Ведь тогда он становится законченным грешником, так как сомневается в основах. И из-за этой дурной мысли он утрачивает все добрые дела, которые совершил. Как сказано, праведность праведника не спасет его в день преступления его. И все же раскаяние поможет ему. Однако в этом случае он считается как начинающий служить Творцу с самого начала, подобно только что родившемуся ребенку, поскольку вся его прошлая праведность исчезает, словно ее и не было. И потому управление добром и злом вызывает у нас многочисленные подъемы и падения. У каждого согласно его уровню. И знай, что каждый подъем считается поэтому отдельным днем. Ведь из-за глубокого падения, которое было у него в то время, когда он сомневался в основах, он подобен во время подъема только что родившемуся ребенку, потому что в каждом подъеме он как будто начинает заново служить Творцу. Поэтому каждый подъем считается отдельным днем, и, соответственно, каждое падение считается отдельной ночью. Поэтому сказано, день дню передает речение. Это святой день из тех высших дней царя.
Но необходимо понять, что подъемом называется у него, что он может находиться выше знания, чтобы отдавать Творца. Это подъем. Не то, что он чувствует хорошо или плохо, но не по его ощущению, а по возможности отдавать. Это называется днем и подъемом.
Как сказано, день дню передает речение. Это святой день из тех высших дней царя. То есть в каждом подъеме, который был у человека, когда он соединялся с высшими днями Творца, которые несут славу товарищам, и каждый передает другому речение, произнесенное им. Ибо благодаря большому зивугу, происходящему в конце исправления, они удостоятся возвращения от любви, ведь завершат исправление получающих келим, сделав их только доставляющими наслаждение Творцу. И раскроется нам в этом соединении все великое благо и наслаждение замысла творения. И тогда станет явным, что все те наказания, которым мы подверглись во время падения, до такой степени, что приходили к мыслям о сомнении в самих основах, очищали нас и стали непосредственной причиной всего счастья и блага, приходящих к нам в момент окончательного исправления. Ведь если бы не эти ужасные наказания, мы бы никогда не пришли к такому наслаждению и благу. И получается, что теперь эти злодеяния действительно обернулись заслугами. И это означает, день дню передает речение, то есть каждый подъем до завершения исправления — это один день из тех высших дней царя, который несут славу товарищам. И выходит теперь, что он вновь раскрывается во всей полноте совершенства, принадлежащего этому дню, и несет славу товарищам, поддерживающим Тору, тем самым речением, которое каждый сказал другим, а именно «тщетно служить Творцу». Какая польза, что исполняли мы службу Его, приведшим тогда к великим наказаниям? Ведь сейчас они превратились в заслуги, так как совершенство и счастье этого дня не могли бы сейчас раскрыться во всей своей красе и великолепии, если бы не эти наказания. И поэтому говорящие эти слова стали считаться боящимися Творца и чтущими имя Его, как будто и впрямь это доброе деяние. Поэтому также и о них сказано: «Я помилую их, как милую человек, сына своего, трудящегося для него». И поэтому сказано: «День дню передает речение и восхваляет его». Ведь все эти ночи, то есть падения, страдания и наказания, прерывали слияние с Творцом настолько, что возникало множество дней, идущих друг за другом. А сейчас, после того, как ночи и тьма их разделяющая, тоже стали заслугами и добрыми деяниями, ночь как день светить будет, а тьма как свет. И вновь между ними нет разделений. И тогда все 6000 лет соединяются в один великий день. И выходит, что все слияния, которые выходили друг за другом и раскрыли подъемы и ступени, отдельные друг от друга, собрались теперь в одну возвышенную и вознесенную степень слияния, озаряющую весь мир, от края до края. И это означает, день дню передает речение, поскольку речение, отделявшее один день от другого, сейчас стало величайшей похвалой и восславляет его, так как стало оно заслугой. И поэтому стали все они одним днем для Творца.
Вопросы? Да, Бенце. Для чего ты там сидишь? Да.
Прежде чем у меня усилилось желание получать, мне казалось, что я нахожусь на пути, но Рок Зоар меня не особенно интересовал. Сейчас, после конгресса, когда у нас усилился Авиют, у меня есть меньше желания приходить на утренние уроки. Мне кажется, что это не очень привлекательно. Но я прихожу на Рок Зоар. Вдруг я вижу вещи дополнительные. Что это за действие? Что-то отталкивает, а потом открывает?
Согласно чему ты выбираешь? Я тебя спрашиваю. Согласно чему ты выбираешь, стоит тебе приходить на урок или нет? Согласно тому, что это интересно, волнует тебя, потому что на этот урок приходят эти товарищи, а на другой не приходят, или, может быть, ночью ты боишься приезжать из дома, может быть, есть грабители в пути. Ну, скажи, что происходит. А вечером что делать? Ты ведь не можешь сидеть дома. Все знают, что сегодня урок Зора, и ты сидишь дома, это нехорошо. И поэтому ты выходишь по неволе, словно выбрасывают тебя. Ну, скажи, в чем причина?
Причина, к которой я прихожу, такая. Мне казалось, что я не занимался весь день духовной работой, так я хотя бы приду на урок Зора, может быть, там что-то будет.
И что он должен тебе сделать? Но я не знаю, для чего ты пришел.
Ну,
я прихожу сюда, потому что дают кофе бесплатно. Вот я и прихожу. Еще и с сахаром, если хотите.
Ну, я слышал, что Зоар — это что-то хорошее, может быть.
Ну, так как я прихожу ради кофе, ты приходишь для того, чтобы получить что-то более важное, какой-то успех, удачу. Ну и что же дальше?
Сейчас мы читаем текст.
Ну.
И сила, которая якобы отталкивает нас, она приближает нас.
Да.
Так уже непонятно, что такое праведник, что такое грешник, что восхвалять, что не восхвалять.
С этого я начал свое объяснение, что подъемы и падения в пути, в духовном пути, подъемы и падения, когда каждый раз мы даем им разное истолкование, совершенно другое объяснение. Скажем, ты сердишься на то, что тебе трудно встать ночью и прийти на урок. Я думаю, что ты как раз должен поблагодарить за то, что дают тебе трудность прийти на урок. Потому что если ты преодолеешь это, ты выигрываешь. И эта трудность, которая пробуждается у тебя, помехи, они как бы показывают тебе, где есть выигрыш. То есть они показывают тебе врата в духовное. Если бы не было трудно, ты бы не знал, что делать. Так, или так, я не знаю. А так, здесь трудно, отлично. Как пишет Рабаш. Чем выясняются вещи? Усилием. Найди. Когда ты, если не знаешь, что выбрать, этим заниматься или этим, то выбери то, где есть больше усилий. Еще?
Шеф.
Да. Сиди.
Мы проходим состояние, они постоянно меняются, подъемы, падения, плюс-минус. Это очень похоже на дискретность. Духовность, это аналоговая или дискретная?
Что такое духовное? Что?
Она аналоговая, непрерывная или дискретная, меняющаяся?
Это зависит от меры чувствительности, которую развивает в себе человек. По сути дела, в духовном нет времени. Но время, то есть изменение, количество изменений, что называется духовным временем, которое проходит в нас, зависит от нашей чувствительности, тонкости. И поэтому ты можешь быть настолько готов к изменениям, что ты будешь их чувствовать все время в таком видя, что нет перерыва между ними, бесконечной чистотой. А может быть, ты не очень-то их видишь, и это мы чувствуем обычно в начале пути. Проходят недели, иногда это больше, чем недели, пока меняется состояние.
Сейчас мы читали, что вся реальность — это один день, как будто аналоговая.
Нет. Это он говорит, что в конечном счете все подъемы соединяются в один день, а все падения — в одну ночь. А затем становятся они вообще одним днем, потому что также и падение, и ночь, тьма, сила отторжения, все, что мы проходим в пути, все это присоединяется тоже к подъему, потому что без них невозможно было бы подняться. Еще? Но еще раз я говорю, самое важное — это как мы даем, придаем вес, придаем знак, оценку тому, что является подъемом, а что падением. И на самом деле лучше всего, если мы начинаем относиться к подъемам и падениям одинаково, и даже к падениям в виде более уважительном, потому что дают место для работы, чтобы заработать. Духовное приходит только вследствие усилий. Если дают место для усилий, Творец уже желает, чтобы я выиграл, приблизился к Нему. Поэтому посылает мне это. Поэтому все, кого любит Творец, Он докажет. То есть каждого, кого Он любит, Ему Он дает помехи. И также помехи работы, в работе. Полезные помехи. А тот, кто не любит, человек, который так вот не обращает внимания, как Творец относится к нему и как хочет привлечь его, если пренебрегает этим, тогда уже начинает пренебрегать отношением Творца, и тогда опускается, его уже не пробуждают. Хотя это общая система, и нет здесь особого отношения Творца к одному или к другому, как рассказывают. Как мы говорим, то, как говорится, что Тора говорила на языке людей. Но мы должны понять, что система — это общая система. Она словно автоматическая. Как ты относишься к ней, так она и реагирует на тебя. И все. Словом, выбор на самом деле в наших руках. Да?
Когда мы учим Зоар, Небарух в Израиле учим Зоар. Группа в Австралазии слушает утренний урок в записи. Это Рав так посоветовал сделать. Но я думаю, что хотел спросить, может быть, нам стоит взять один день в неделю, чтобы мы тоже учились вместе с вами Зоар в прямом эфире, потому что это единственный шанс у нас быть в прямом эфире, потому что в прямом эфире на утреннем уроке большинство из нас работает, может быть, только один или двое могут присутствовать. Рав нам посоветовал, что утренний урок обязательно, это основа всего, поэтому мы это изучаем в записи, но я думал, хотя бы один день в неделю стоит выбрать урок Зоара для того, чтобы присоединиться к мировому кли и к Небаруху в Израиле.
Да, может быть, что ты прав, но все-таки утренний урок нельзя пропускать. Только чтобы вы это знали. Это на самом деле закон. И у Рабаша тоже вечерний урок не был обязательным.
Может быть, стоит один день в неделю сделать урок Зоара, а оставшееся время, оставшиеся 3 часа продолжать утренний урок.
Пожалуйста.
Спасибо.
Да, сделайте так. Да.
Так мы учим, что самое важное в учебе — это усилие. Мы также учим на уроке Зора, что понимать не нужно, даже язык не обязательно знать, только слушать. А где же усилия?
Нет, важнее всего прийти с хисароном и во время чтения, во время, когда собираются люди, что я поднимаю свой хисарон, я проверяю его, к чему он, правильный ли он, если этот хисарон через объединение доставит наслаждение Творцу, находится ли он в этом направлении и так далее.
Так это есть усилия в Зоре. Я слушаю это как сгулу.
Зор — удивительное средство. Это когда я в то время, когда читаю Зор, так направляю себя. Я стремлюсь, по сути дела, почувствовать, что написано в книге. Тогда свет мне светит. Через центр десятки светит мне, направляя меня все правильнее, чтобы прийти к центру десятки, и там я начинаю познавать духовные свойства, духовные понятия. Все. Да.
А
что ж такое падение настоящее?
Настоящее падение? Настоящее падение, когда я опускаюсь в своих ценностях, когда раньше я очень ценил отдачу, любовь, объединение, усилия, давать как можно больше сил через группу Творцу, и вдруг я чувствую, что нет у меня никакого отношения к этому, это меня не интересует, я не интересуюсь, не чувствую в этом никакого вкуса, давать им силы, поддерживать их, уже я и они не то же самое, да? Творец словно исчезает из моего ощущения, у меня нет никакого чувства к нему, кто он, что он. Это называется падением.
То, что человек судит себя относительно духовного, группы, не то, что он полностью отключен в течение дня, работа и другие вещи, полное отключение. Даже не помнит ни о чем. Это тоже падение?
Еще раз.
Человек идет на работу утром, весь день выполняет свои обязанности. После работы он вспоминает, что есть группа, есть. Но много часов он был отключен. Это тоже падение?
Нет, это не падение. Падение — это по отношению к чему-то. Ты не можешь сказать просто так «падение». Если я нахожусь на каком-то уровне и не упал все время на том же уровне, не называется же это падением, что это значит?
То есть падение — это уже работа.
Падение — это не работа, а состояние. Это состояние. Состояние моего отношения к духовным понятиям, когда я не ценю их, поэтому это называется падением. Может быть, я вообще как человек с улицы, у меня падение, что я не заработал сегодня. Спроси у вора, он скажет, у меня сегодня падение, ничего не своровал. Тоже все согласно человеку, согласно тому, что он ценит.
Значит, человек должен делать расчет, сколько у него есть падений, сколько подъемов, чтобы можно было рассчитать,
да,
сколько времени занимался духовной работой.
Да.
Это важно делать?
Важно. Да.
Бывает состояние, когда человек не может вообще произвести никакого самостоятельного действия, слушает товарища, как-то про нее впечатляется.
Я не слышу сегодня, что-то происходит, с тобой это всегда происходит, не знаю почему. Или ты там не слышишь, или очень, слишком громко слышишь, или я, может быть, глух на этих уроках. Говорите как следует, напрямую в микрофон. Я не знаю, почему вдруг я теряю. Да.
В моем состоянии нет никакого ощущения, никакой возможности сделать самостоятельное движение. Говорит товарищ, начинаю что-то двигаться. Я слушаю вас, начинаю что-то двигаться. Вы перестаете говорить, я останавливаюсь. Как машина с автоматической коробкой передач. Что это такое? Есть тут усилия или...
Еще раз.
В моем состоянии я не могу сделать никакого внутреннего движения. Слушаю товарища,
да.
Пробуждаюсь, что-то делаю. Слушаю вас, то же самое.
Так о чем же ты спрашиваешь?
Я спрашиваю, что это? Это моя работа или что-то вне меня?
Наша работа — сделать все возможное, чтобы быть объединенным с группой, потому что только через группу я могу получить свет, возвращающий к источнику. Только через группу. Сейчас вопрос. Я это делаю или нет? И все. Так говорят, ты должен это делать специально, с намерением и без намерения, и с помощью всевозможных действий, глупых, в чем-то механических, неважно. Почувствуй, что в группе есть у тебя краник, к которому ты должен быть подключен, и все. К этому тянись все время. Ты делаешь эти действия, ты начнешь чувствовать, что оттуда у тебя источник жизни. Туда ты должен вкладывать свои усилия, чтобы отменить себя, и там, в соответствии с этим, ты получишь свет, возвращающий к источнику. И это все. Так нет такого, что человек не может сделать что-то, чтобы соединиться с группой. Творец приводит человека к хорошему жилью и говорит: возьми себе, все, кончили, это условие существует. Ты не можешь сказать, что нет, это написано, это существует. Теперь ты принимаешь это, берешь это или нет, это твое дело. Здесь нет насилия, принуждения. Это нужно все время различать и видеть эту точку, что здесь точка решения. Мне дали, всегда есть у меня возможность соединиться, всегда. Я могу крутиться и день, и ночь, все время, и не соединяться, но возможности есть.
Амин.
Амид.
Шимон Минашук, 159. Шимон с рынка, 159. Сказано, и сказал Творец, создадим человека. И там заключена тайна, которая не раскрывается никому, кроме боящихся его. Заговорил старейших старцев и сказал, Шимон, Шимон. Кто это говорит? Создадим человека. Написано о нем и сказал Всесильный. Кто здесь под именем Всесильный? И как только услышал Раби Шимон, что назвал он его Шимон, а не Раби Шимон, сказал друзьям своим, конечно же, это Творец, о котором сказано, старец в годах сидит. Ведь настал уже час раскрыть эту тайну, потому что скрыта здесь тайна, которую не позволено раскрывать, а теперь, значит, позволено раскрыть ее. И известно, что тайны раскрывались мудрецам Зора благодаря постижению светов высших ступеней путем озарения. И есть в них паним, лицевая сторона, и ахураим, обратная сторона, что означает скрытие и раскрытие. И в соответствии с величиной уровня свойства паним, ступени, такова же и величина уровня свойства ее ахураим. А озарение ахураим является воззванием и призывом к озарению паним. Поэтому они знали, в зависимости от меры скрытия Ахураим, которую они постигали, ту меру раскрытия, которую им предстоит постигнуть. Как только услышал Раби Шимон, что он назвал его Шимон, а не Раби Шимон, то есть озарение Ахураим, являющееся воззванием, было настолько сильным, что он лишился всех ступеней и стал простым человеком, Шимоном с рынка. И узнал благодаря этому, что это воззвание и призыв к очень возвышенному постижению по ним. Поэтому сразу же сказал друзьям своим, конечно же, это Творец, о котором сказано, и старец в годах сидит. То есть нет ступени более высокой, чем он. Выдерживающий испытания, любим и избран Творцом. Пункт 21. Адам Ришон проходил испытания, когда змей искушал его. И он не остерегся, и соблазнился, и прегрешил с женой прелюбодейной. И это первородный змей. Ноах прошел испытание и не остерегся, и последовал за женой прелюбодейной и согрешил. Авраам вошел туда и вышел. Как сказано, и сошел Авраам в Египет, и сказано, и поднялся Авраам из Египта. Ицхак вошел туда и вышел, как сказано, и пошел Ицхак к Авимелеху, и сказано, и взошел он оттуда в Бер-Шеву. 22. Яков, когда взошел на ступень веры, являющуюся светом Нешама, установлением свечения правой, должен был принести подарок другой стороне, также дать силу свечению левой, в ступени Хая. И это только с помощью испытания. Ибо всякий, кто спасся оттуда, то есть выдержал испытание, тот любимец и избранник Творца. Как сказано, и вышел Яков из Бер-Шевы, то есть веры, правой линии, и пошел в Харан, левую сторону, в которой находится жена прелюбодейная, жена блудная. Однако есть много делений в этих пяти испытаниях. Древо познания, пьянящее вино, Египет, филистимляне, Харан, в которых были испытаны Адам Ришон, Ноах, Авраам, Ицхак, Яков. И все же корень у них один. Притяжение с хохма сверху вниз, называемая жена прелюбодейная. То есть основа всех грешников — это желание притягивать. Нет распространения света хохма сверху вниз. Это желание притянуть. Да?
Падение — это отключение Творца, подъем, когда есть важность Творца, что нет никого, кроме Него.
Да.
Мы говорили о том, что можно, я слышал так, что можно находиться в падении и подъеме каждую секунду. Одну секунду падения.
Нет падения без подъемов и подъема без падения. Должно быть периодически.
Каждую секунду. Ибо нет никого, кроме него, и я существую.
Каждое изменение — это или подъем, или падение. Иначе что такое изменение?
А что дает частота этих изменений?
Дает то, что каждый раз мы выясняем разбиение Адама Ришона. Раскрываем еще часть разбиения, и мы каждый раз присоединяем его к исправлению. Получаем в разбитом виде желание получать, вместе с ним хотим продолжать, и задействуем наше желание, получаем на него свет, возвращаясь к источнику, делаем на него экран, отраженный свет, звук дака, и присоединяем к ступени, так поднимаемся, и так идем каждый раз. Поэтому каждое падение, мы не говорим, что это падение, это дополнительный подъем только в левой линии.
Если есть важность Творца, важность цели, ну, важность Творца, что нет никого, кроме Него, это зависит от десятки?
Конечно. Через десятку я это получаю, потому что от кого я могу впечатлиться? В моей жизни есть только желание получать мое разбитое, эгоистическое, и десятка, которая может меня привязать к высшей силе. Все. Что у тебя еще есть? Если ты не связан с десяткой, даже твой эгоизм не раскрыт. Это просто животное, и все. А только если ты связан с десяткой и строишь себе основу правильной работы, тогда ты можешь получить свыше ожесточение сердца с трудностями, проблемы.
Если важность Творца зависит от десятки, можно сказать, что если нет сейчас такой мысли,
еще раз.
Если есть мысль, что Творец, но что нет никого, кроме Него.
Сегодня что-то со звуком происходит. Я слышу бум-бум-бум. Скажи.
Если есть мысль сейчас, что нет никого, кроме Него.
Там слышу. Слышу там динамик, не здесь.
Тогда можно сказать, что сейчас десятка думает обо мне.
Десятка думает о тебе настолько, насколько ты требуешь, чтобы она о тебе думала. Все зависит от человека. Нет ничего, кроме человека, только Творец. А десятка — это представление Творца тебе.
Вот.
Еще?
Что у нас называется опытом?
Опытом называется... Смотря какой есть, много опытов.
Любое состояние — это опыт?
Нет, нет. Просто падение — это не опыт. Опыт — это относительно веры. Не знаю, как сказать. Скажем, в двойном скрытии — это уже опыт. Обычно мы можем самым простым образом решить проблемы на пути и сказать, что я должен делать так или делать так, и соединяться с группой. Это еще не испытание. Испытание означает, что Творец находится в двойном скрытии. Как будто мне кажется, по логике вещей и на основе моих всех желаний, что я делаю правильную вещь. Это, как сказал, искушение, это когда сказал, что Ицхак будет семенем твоим. В том состоянии Авраама и в том месте это было как явление и его противоположность. И тогда ему не на что полагаться, не на что опираться, только на более, только на высшую ступень. Он должен был слушать Творца, но с другой стороны есть обещание, и оно должно исполниться. И он даже не спускается на низшую ступень из хактового продолжения. Как может быть, что он не будет продолжать работу Творца? Это непросто. понять. Но это не просто вопреки логике, как обычно бывает. Мы должны подняться по уровням духовной оценки. Это вопрос. Я должен подумать, как-то объяснить.
Ну,
в другой раз. Я сегодня немножко своим занят.
Что определяет, от чего зависит, выдерживает человек испытание или нет?
Тоже вопрос непростой. Я бы сказал, что, как правило, это касается очень особых людей, то есть душ. И для того, чтобы он оступился и сделал особенное исправление на фоне своей неудачи, как Моше, который побил скалу два раза. И раскрытие помехи очень особенное, большое.
Ну,
продолжим.
Главное,
объединяемся, думаем вместе, как получить свет, возвращающий к источнику. И тогда все выяснится.
414 пункт. Каждый человек, желающий служить Творцу, должен утром и вечером служить Ему.
То есть утром и вечером это понятно, да? В духовных состояниях утра и вечер.
В час, когда удаляются, сразу же возвращаются к тому месту, которое оставили. 224 пункт. Как лань и олень, в час, когда удаляются, сразу же возвращаются к тому месту, которое оставили. Так же и Творец. Хотя и удаляется наверх в мир бесконечности, сразу же возвращается на свое место, поскольку Израиль внизу объединяется в нем и не оставляет его, не давая забыть о них и отдалиться от них. Поэтому сказано: «Сила моя, на помощь мне спеши». 225 пункт. И поэтому необходимо соединяться в Творце и держаться за Него, подобно опускающемуся сверху вниз, чтобы человек не оставлял его даже на мгновение. Творец предваряет мир издали. 144. Прохладная вода для утомленной души. Это Тора. Ведь о том, кто удостоился заниматься Торой и утоляет жажду своей души, из нее написано: «И благая весть из дальней земли». Творец возвещает о нем, сколько блага даровать ему в этом мире и в будущем мире. Это означает и благая весть. Откуда она, благая? Из дальней земли. Из места, от которого Творец сначала был далек, то есть сначала между ними была ненависть, как написано, и земля восстанет против него. Из этого места встречает его миром. Это означает «из дальней земли». И написано: «Издалека Творец являлся мне. Любовью вечную возлюбил я тебя, и потому привлек я тебя милостью». Как преимущество света из тьмы, 105 пункт, подобно преимуществу света перед тьмой, так как польза света проявляется лишь внутри тьмы. Исправление белого — это черное. Ведь без черного не было бы постигнуто белое. И поскольку есть черное, возвышается белое и приобретает важность. Как, например, сладкое и горькое. Человек не знает вкуса сладости, пока не отведал горечи. Что же делает вкус сладким? Отсюда ясно, что горечь. Потому что если вещи противоположны друг другу, то одна раскрывает другую. Так происходит между белым и черным, между светом и тьмой, между болезнью и здоровьем. И если бы не было в мире болезни, то не было бы никакого понятия о здоровье. Сказано, одно напротив другого создал Творец. И сказано, хорошо, если ты придерживаешься одного, но и не сторонишься другого.
Потому что нет тьмы. Это хисарон свет, отсутствие света. Итак, во всем. Творец не создал желание получать как тьму. Он создал нечто, с помощью чего мы можем осознать его самого. Поэтому противоположность от этого мы называем тьмой. Вопросы? Нет, ну вперед.
«И был вечер, и было утро, день один». 119 пункт. «И назвал Творец и свет днем». Это Авраам, являющийся светом дня, правой линии, и свет его все время светит. Свет Хасадима усиливается в дневном исправлении, и поэтому сказано, и Авраам стар, достиг преклонных дней. То есть светов Хасадим, которые светят, и он стар, как сказано, светит все более до полного дня. Поэтому о нем сказано, и назвал Творец свет днем. 120 пункт. «А тьму он назвал ночью». Это Ицхак, который является тьмой, и он все более меркнет, чтобы принять эту ночь в себя. Поэтому, когда он состарился, сказано, «И было, когда Ицхак состарилась и притупило зрение глаз его, потому что угасло совсем». И это, безусловно, так. Он должен полностью померкнуть и слиться со своей ступенью, как должно. День — это Зейрампер, а ночь — это Нуква. В корне своем Зейрампер состоит целиком из правой линии, а Нуква состоит целиком из левой линии. И известно, что левая линия — это хохма без хасадим, и она не может светить без включения в себя хасадим. Тогда она называется тьмой. И левая линия находится также в разладе с правой линией и не желает ни в коем случае включать себя в хасадим, пока не приходит средняя линия, и эта ступень хасадим, выходящая на экран дохирик, уменьшающая левую линию. И тогда она согласовывает между ними, и хохма облачается в хасадим. Тогда она светит в совершенстве. И Зейрампер состоит из правой линии, включившей в себя левую, а Нуква — из левой линии, включившей в себя правую. И они соединяются между собой, как сказано, «И был вечер, и было утро, и было утро, день один».
То есть не ночь, не день, Зейрампер и Малхут, и был вечер, и было утро, когда они уже во взаимовключении, ночь в день, а день в ночь. То есть приходят к взаимовключению дня в ночь, ночи в день, и вместо ночи и появляется утро, потом и был вечер, было утро, две формы взаимовключения. Один день. Хорошо? Нет вопросов? Да.
Я хотел спросить, когда мы, скажем, находимся в другом месте, в университете в определенное время, изучаем что-то, тогда мы изучаем какую-то профессию. Здесь мы слушаем урок, например, после урока ощущается, что это как фильтр, через меня что-то проходит, но когда человек что-то спрашивает, вдруг чувствуешь, ух, было хорошо, а что было, даже не можно определить это словом.
Верно, так что?
Я спрашиваю.
Что ты учишь?
Да.
Ты учишь, как соединяться с группой. Весь урок, как найти свет, который соединит меня с группой более тесно. Вот. И ничего кроме этого ты не должен выносить с урока.
Да ясно, я пытаюсь во время урока соединиться. Пытаюсь выполнить все рекомендации каббалистов, но ничего не остается. Сколько бы я ни учился.
Так соединился или не соединился? Пытался несколько раз?
Да.
Это то, что осталось.
Но не это хочу спросить. Почему чем больше я учусь, настолько меньше у меня остается вопросов?
Во-первых, вещи, которые можно понять разумом, походу, ты уже получил, ты услышал. Ты у нас уже сколько? 10-15 лет? Поэтому все эти вещи, да, тебе не хватает только постижения. Постижение приходит не от разума, поэтому у тебя нет вопросов. То, что можно разумом понять с начала духовной работы, ты уже знаешь. Тебе осталось только постичь. Постигают не разумом, постигают новым чувством. И это новое чувство — это желание отдачи. Если мы в нашей работе в группе, когда я соединяюсь с ними и привлекаю свет, возвращаюсь к источнику, если я вхожу в состояние самого малого даже желания отдачи, то в этом желании отдачи я могу начинать получать духовное состояние. И так я и продвигаюсь.
Спасибо.
Все, это то, что то, чего не достает. Скоро будет. Мы к этому приближаемся. Но опять-таки не задействовать разум, а задействовать чувства через связь с другими и через наше общее чувство требовать свет, возвращающий к источнику. Требовать силу отдачи. Как только она соединит нас, мы начнем ощущать духовное состояние. Это цель. Ну, уважаемый.
Мы закончили эту часть.
Я знаю, что закончили часть. А Адама Ришона мы еще не закончили? Страница 35, Адама Ришон.
35-я страница, раздел Адама Ришон, статья
«Все высшие и низшие формы в человеке».
630. «И сказал Творец, сделаем человека в нашем подобии, по образу нашему, сказано, а от Творца направляются шаги мужа, и через него воспринимается, когда человек создал высший мир Зайрампин и нижний мир Малхот, оба они находились в одной форме, один в подобии другому. Когда захотел Творец создать мир внизу, он хотел его сделать в виде двух миров, чтобы форма его была подобна двум мирам». 631 пункт. «И все высшие и нижние тайны, все это в человеке». Голова, которая находится над телом, это высший мир в этих исправлениях головы, а тело, оно внизу, и его ступени находятся в это хагат подрож. Бедра и голени, все это внизу, в нижних ступенях, и они должны быть подобны высшим. Все формы, высшие и нижние, все их создал человек в Адаме, чтобы он был совершенен во всем.
И так мы не говорим об этих формах, что какие мы на физическом уровне, такие мы в духовном. А совокупность духовных сил — это как совокупность органов материального тела.
И поместил его в Эдемский сад, чтобы работать и охранять его.
Не забывать о намерении, иначе вы зря вы думаете, что вы получите мудрость. Мудрость и зора не получают, только сила объединения, через которое свет возвращаешь к источнику. Да.
Черная, но пригожа. Сказано: воспитывай отрока по путям его, и когда он состарится, тоже не отойдет от него. Когда создал Творец человека, он создал его в высшей форме. Все его кости и органы находились в высшем. Он опустил его на землю, в нижний Эдемский сад, когда создал его Творец на земле, вместе скрытия и укрытым в форме и образе высшего Эдемского сада. Как сказано, и взял Творец Адама и поместил его в Эдемский сад, чтобы обрабатывать и охранять его. И поместил в Эдемский сад, не объяснено в какой, высший или нижний, поскольку все это одно целое, когда нижний Эдемский сад полностью равен высшему Эдемскому саду, и нельзя разделить их. Эдемский сад — это для наслаждения душ. И есть два Эдемских сада: нижний Эдемский сад и высший Эдемский сад, Бина и Малхут. Однако также и нижний Эдемский сад, Малхут, это Бина де Малхут. И он установлен, чтобы была у него форма высшего Эдемского сада полностью. И души праведников после их смерти должны были подняться в высший Эдемский сад, поскольку они от света Бины. Однако, поскольку она была облачена в тело этого мира, уготован человеку нижний Эдемский сад, который в основе своей Малхут, и есть у него отношение к телу. И душа пребывает там определенное время, пока не очистится от впечатлений тела, а затем уже поднимается в высший Эдемский сад. И когда создан был Адам Аришон, он был создан в высшей форме, в форме Бины. И не было у него ничего от этого мира. И поэтому поместил его Творец в нижний Эдемский сад, и он тоже по высшей форме, по форме высшего Эдемского сада Бины. 392. И они занимаются там Торой, чтобы знать и заниматься с помощью облачение величием своего Господина. И каждый постигает он, каким он должен быть в этом мире. То есть будущее там служит как прошлое, и все, чему он должен удостоиться с помощью благих поступков в этом мире, он уже удостаивается видеть там.
В каждом слове я хочу еще больше и еще больше быть связанным с товарищами. В каждом слове, как он читает, я хочу еще больше, еще больше. Я стремлюсь к большему объединению и требовать силы объединения свыше.
393 пункт. И тот, у которого хорошее и правильное исправление в том облачении, и в его стараниях в Торе и в хороших деяниях в этом мире, они, как подобают, поднимают его наверх перед Святым Царем в этом облачении, подобном телу этого мира. И он стоит перед ним и рад ему Творец. Как сказано, да будет жить благословен Творец, перед которым я стоял, прежде чем пришел в этот мир.
Вопросы? Хорошо, продолжаем.
Творец показал человеку все будущие поколения. 399 пункт.
Высший свет все больше и больше и больше в каждом слове. В соответствии с тем, как я стремлюсь к объединению, требую, чтобы этот контакт произошел между всеми.
Когда Творец создал Адама Ришона, Он ввел его в Эдемский сад в облачении одном величия света Эдемского сада, и восполнился в нем он Рохом и Святой Нишамой, чтобы быть полностью совершенным. 400. Он и жена его прогуливались по саду, и высшие ангелы вокруг них, и наслаждали их множеством наслаждений, удовольствий, и открыл он ему одно сокровище, и показал ему там все будущие поколения, поколение за поколением, и он видел высшие образы и нижние образы, когда ор светящего зеркала освещал их.
Дальше.
Исхождение души из Адама Ришона, 399.
А сейчас посмотрите, у вас есть помехи или нет? Чем больше помех, тем более возвышенное занятие ваше.
Когда Творец создал Адама Ришона, Он ввел его в Эдемский сад, в одеяниях величия, в одном одеянии величия света Эдемского сада, и он восползнулся в нем в рух и в святой душе, чтобы быть полностью совершенно. 400. Он и жена его гуляли по Эдемскому саду, и вверх, и высшие ангелы вокруг их, наслаждавшие их множеством наслаждений и удовольствий. И он раскрыл ему одну сокровищницу и показал ему там все будущие поколения. С поколения за поколением, и он видел высшие образы и нижние образы, и ор и свет светящего зеркала освещал их.
А сейчас вопрос. Слышу ли я свое требование соединиться и получить свет, возвращающий к источнику, или я слушаю чтеца? Что важнее? Чтеца должен слушать как фон. Мне не важно, что он там болтает. Мне важно то, что я требую. То, что я хочу сказать... Я хочу соединиться и получить связь, возвращающую к источнику, соединиться с группой и получить через это особую силу и сделать действие отдачи. Это я должен сейчас говорить. Это должно быть важнее и яснее мне, чем то, что читает чтец.
401. «Не зашла жена прелюбодейная, змей, и тот, кто восседает и властвует над ней, бессердечный, злое начало, совращающее всех. И они увидели высшее величие, в котором находились Адам и жена его. Укрепилась жена прелюбодейная, благодаря силе и мощи того, кто властвует над ней, и приблизилась к Хаве, и начала соблазнять ее всевозможными соблазнами и сладкими речами, пока та не соблазнилась. А затем соблазнился и Адам. И ушли от него все облачения, и ушла от него душа. И это сияние высшего зеркала, и он остался наг без всего, он и жена его.
Чем он соблазнился? Тем, что он перестал слышать свою молитву и слушал мудрые речи, книги. Это соблазн, и поэтому упал. Пожалуйста.
402 пункт. И когда после того, когда он был изгнан из Эдемского сада, думал о раскаянии и находился вне Эдемского сада, сжалился над ним Творец и сделал ему другие облачения, какими нужно пользоваться в этом мире. А затем он уже начал пользоваться вне Эдемского сада и породил сыновей.
Читай еще больше так вот. Немножко нас запутай своим экшеном в этой истории.
Я как раз думал наоборот.
А мы должны сопротивляться и быть в намерении.
И то сияние высшей души, которая ушла из него, поднялась наверх и была скрыта в одной сокровищнице, которая называется телом, пока он не породил сыновей и не вышел Ханох в мир. Когда пришел Ханох, вошло в него это высшее сияние святой души, и был Ханох в этом высшем величии, в которой находился Адам, как сказано, и ходил твой Ханох перед Творцом. 404. А затем Творец должен был взять его из этого мира и включить Святой Дух Ханоха снизу, из этого мира и свыше, от ангелов. И все включилось в этот Святой Дух. И этот Святой Дух включился и снизу, и сверху, для того, чтобы увлечь за собой весь мир, каждый вид по виду его, когда есть у него сила притягивать высших, потому что он свыше, есть у него сила притягивать людей, потому что он снизу. 405 пункт. Когда он включился, стал правителем в этом мире и в высшем мире. В этом мире властвовал со стороны этого включения, когда он включил в себя этот мир. А в высшем мире властвовал со стороны того включения, когда он включился от высшего мира. Этот мир — это Мохин обратной стороны. Высший мир — это Мохин по ним, лицевой стороны. И он включает два этих вида Мохин.
А сейчас сделаем другое упражнение. Я хочу понять то, что Зоар говорит. Я хочу почувствовать то, что Зоар говорит, внутренне, в соединении между нами. Но только к этому я стремлюсь. Я не задействую разум. Я хочу увидеть картину, форму чувственную, чтобы во мне сформировался этот образ не в разуме, а в чувствах, в духовном смысле. Не знаю, там, Адам, Хава, не знаю, кто это такие. Я хочу, чтобы это во мне сформировалось. И об этом я думаю. В соединении между нами. И форма соединения даст мне ту картину, о которой рассказывает Зоар. Потому что все мы раскрываем как форма в форме. Характер нашего объединения — это будет вот история создания человека.
Сотворение человека. 2. Все, что сотворил Творец в его мире, сотворил не иначе, как для величия своего, для славы своей. Как сказано, все называемое именем моим для величия своего сотворил я, создал, а также сделал его. Творец сотворил Адама в мире и дал ему имя Авая. Нижняя гей — это нефиш Адама. Вав — это руох. Первая гей — это нишама Адама. Ют — это нишама, его нишамы. И назвал их ют гей — это отец и мать. А вав гей — это сын и дочь. Дальше. Душа для души называется Адам. Нишама ли нишама. 155. Сотворил Творец человека четыре буквы. Юд, Гей, Вав, Гей. И это имя его святое. И святое его имя создал Нишама для Нишама, и она называется Адам. И распространяется в нее света в девять цветов Кахаб, Хагат, Наи. И Атерет, Исода, восполняет их до десяти. И они нисходят от Юд имени Авая. И это один свет без разделения. И поэтому гуф Адама называется облачением Адама, поскольку он облачает душу для души, которая называется Адамом. Когда создал Творец Адама Ришона, 217, и насадил Творец Всесильный Эдемский сад, когда создал Творец Адама Ришона, создал его из святого храма, из праха святого храма взял и создал его. Когда создал его, и тот стоял на ногах, пришли все творения, чтобы приходили все творения, чтобы поклоняться ему. 218. Что сделал Творец? Взял его оттуда и поместил его в Эдемский сад. И сделал ему 10 хупот, пологов, наподобие того, которые должен сделать Творец для праведников в грядущем будущем. И ангелы-служители нисходили и поднимались, и делали радость ему, и дали ему высшую хохму.
И все эти формы раскрываются только в разных формах объединения между товарищами. Между товарищами. Все-все. Нет ничего иного. А есть у тебя 10 точек, и как они соединяются в разных формах, взаимосочетаниях. Это есть вся жизнь, вся Тора, и вообще вся мудрость, и все, что есть. Это только 10, которые соединяются в разных видах. Да.
Из-за этого, то, что мы читали, какое впечатление, что и уши мои, и глаза мои, и тело, которое я должен чувствовать, это десятка
относительно Творца.
Водай.
Конечно.
А бывает, конечно. Иногда чувствую это иногда. Вообще мертвый. Об этом говорится.
Коре лифамим, что они маргишит зе лифамим, они кмомет. А им зе медубар аль зе.
Кен? Гамках.
Да, и так, главное постоянно прилагать правильное усилие, а иначе это называется изучение Торы, получение света, возвращающего к источнику. Смотри, насколько это противоположно тому, что все религии, учения и все, чем, кто чем занимается, наука Каббала требует чего-то совершенно иного, только света, возвращающего к источнику. Тогда у тебя есть связь с Творцом, который исправляет тебя и проводит тебя через все состояния. И тогда ты начинаешь раскрывать то, что написано в книге. Только по мере того, насколько ты связан с десяткой. И в формах твоего соединения с десяткой ты раскрываешь то, что написано. Это называется раскрытие. Вот что такое раскрыть книгу. Хорошо? Больше вопросов нет? Хорошо.
Кен Левич.
Да.
Если есть знания, скажем, ошибочные, так и свет, как я объясняю отмену, как я прошу за товарища, молитва, вера, знания мои. Свет действует в той же мере, или мое внутреннее объяснение отличается?
А как ты думаешь? Ты думаешь, что ты уже все? Где-то истину постиг? Нет ничего в тебе, что имеет правильное определение. Не волнуйся.
Мой вопрос, по сути дела, вы все время говорите, только знание не актуально.
Нет, раскрытие — это не знание. Это как если бы ты услышал о чем-то, в чем ты ничего не понимаешь. То есть языка у тебя нет в духовном, подходов нет, ощущения нет, ничего нет. Даже если тебе рассказываю что-то, ты не знаешь, о чем речь, что я имею в виду. Ты не знаешь, потому что у тебя нет картины, ничего.
И все-таки важно, скажем, ученик в начале пути, должна быть какая-то сумма знаний, чтобы он начал?
Нет.
Никакого знания?
Почти нет. Кроме включения в десятку и требования света, возвращающего к источнику, кроме этого, тебе ничего не нужно.
Много раз я вас слышу, что вы говорите товарищу, что ты не с нами на уроке, потому что ты этого не изучал, вы так относитесь к этому?
Чтобы нам было о чем говорить, чтобы были какие-то зацепки. Но на самом деле, скажем, если ты меня спрашиваешь, если бы ко мне пришел кто-то, я бы хотел приблизить к духовному, нужно только одно, чтобы включился в десятку и требовал свет, возвращающий к источнику. И ничего кроме этого. Смотри, что он говорит в ТЭС, в предисловии к ТЭС, везде. Ничего кроме этого.
И если он неправильно истолковывает, что значит включиться в десятку?
Этому нужно учиться, да. Но и это дает свет, идет от света. Поэтому не умный учится изучение Торы, это как получить свет. А изучение знаний, как написано в книге, это совершенно другая вещь. Поэтому мудрость народов — верь, Тора у народов — не верь. Кто хочет знать, тот эгоист, и у него нет никаких шансов войти. Все эти иерусалимские каббалисты, как мы читали у Барсилама, это огромное различие в изучении каббалы. Пойди посмотри, как учатся и что они изучают, Тору или знания. Они могут знать весь ТЭС наизусть, но постигают? Абсолютно нет. Так чего это стоит? Хорошо, на этом завершаем. Всем спокойной ночи, но песню.
הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד.